значит, возвращаемся к нашему, к нашей теме. Наша тема — это душеполезные поучения Аввы Дорофея. Несколько поучений мы с вами уже постарались разобрать, насколько это было возможно. То занятие мы посвятили теме, которая называлась, что нельзя полагаться на свой разум. Вот. И сейчас как бы производные от этой мысли, что нельзя полагаться на свой разум, о том, что не нужно судить ближнего. Не нужно судить ближнего. Знаете, осуждение настолько въедливое во всех нас, греховная привычка, будем говорить, что даже вот и кажется иногда, как же можно истребить эту греховную привычку. Вот. И в полном недоумении руками разводим часто. Вот поучимся у святых, как же нам с этой греховной привычкой, въевшейся, кажется, войти, вошедшей в нашу суть, вот как же с ней бороться-то? Если бы мы помнили, братья, слова святых старцев, если бы мы всегда получали с них, то мы не предавались бы так легко беспечности о себе. Ибо если бы мы, как они сказали, не родили о малом, что нам кажется ничтожным, то не впали бы в великое и тяжкое. Я всегда говорю вам, что от тех незначительных грехов, от того, что мы говорим, какая важность в том или в другом, образуется в душе злой навык, и человек начинает не родить о великом. Знаете ли, какой тяжкий грех осуждать ближнего? Ибо что ж тяжелее то, что может ненавидеть Бог столько, от чего столько отвращается? Так и отцы сказали, что нет ничего хуже осуждения. Однако и в такое великое зло человек приходит от всего не родения, а ничтожным по видимости. Ибо от того, что человек дозволяет себе малое зазрение ближнего, от того, что говорит, что за важность, если послушаю, что говорит себе брат, что за важность, если скажу одно или такое слово, что за важность, если я посмотрю, что будет делать себе брат или тот странник, от этого ум начинает оставлять свои грехи без внимания и замечать грехи ближнего. И от всего потом происходит, что мы осуждаем, злословим, унижаем ближних, а в конце концов впадаем в то самое, что осуждаем. Хочу маленько остановиться и просто акцент поставить там на том, что было сказано Аввой Дорофее. То есть Аввой Дорофей показывает, что причиной осуждения, вот одной из причин осуждения, будем говорить, является любопытство. Потому что для того, чтобы осуждать, надо иметь какую-то информацию о человеке. На пустом месте очень трудно создать какой-то повод себе для осуждения. То есть надо чему-то полюбопытствовать, что-то узнать, и потом из этой информации уже, значит, плести вот это свое осуждение. То есть Аввой Дорофей очень в этом случае говорит по отношению к нам так серьезно. Он говорит, что вот эта неважность твоего любопытства, который иногда нам кажется как бы хорошим тоном, там поспрашивайте, как тот живет, да что ты там думаешь, да как ты себя ведешь. Вот, на самом деле не настолько безопасное с точки зрения божественного такого отношения к нашим грехам, к нашим страстям. То есть надо будет как-то и вот понять, что чем больше мы получаем информации, чем больше мы интересуемся жизнью для других людей, тем больше мы будем иметь повод для осуждения. Потому что кого мы не знаем и не имеем о нем понятия никакого, то мы его и осуждать не можем, правда же, да? Нам не на чем построить свое обвинительное заключение об этом человеке. И от всего потом происходит, что мы осуждаем, злословим, унижаем ближних, а в конце концов впадаем в то же самое, что осуждаем. Ибо от того, что человек не заботится о своих грехах и не оплакивает, как сказали отцы, своего мертвеца, и не может он преуспеет ни в чем добром, но всегда обращает внимание на дела ближнего. И ничто так столько не прогневляет Бога, ничто так не обнажает человека, не приводит в восставление от Бога, как злословие или осуждение, или унижение ближнего. То есть получается следующее. Наблюдение очень важное, сделанное преподобным Малой Дорофеем, о том, что когда человек перестает заботиться о своих собственных грехах, то тогда его начинают заботить грехи ближнего. Тот случай, о котором он вспоминает, что оплакивает своего мертвеца, это случай из древнего Патерика, когда, значит, отцы шли мимо кладбища, преподобные отцы, и увидели, что там двух покойных хоронят на кладбище, да, и над каждым покойным плач стоит, да. И они тогда посмотрели, и духовно мысли об этом сказали, значит, смотри, как поселяне, как каждый ведь над своим мертвецом плачет, над чужим-то они идут плакать. Вот. То есть, а мы должны так плакать о своей душе, они решили, о своей именно душе. То есть второе условие для возникновения осуждения по учению преподобного Аввы Дорофея, первое – любопытство, а второе – то, что человек как бы в самозабвение приходит, то есть забывает сам себя, своими грехами не занимается, и поэтому, коли он не занимается своими грехами, то у него есть время для того, чтобы составлять осуждение ближнего, то есть. Есть время, просто время освобождается. Своим не занимается, значит, тогда он занимается ближним своим. И святой преподобный Авва Дорофей сразу предупреждает о том, что ты то, что осуждаешь, можешь впасть в то же самое. Можешь впасть в то же самое. То есть апостол Павел, помните, говорит о том, что вы духовно исправляете такого духом кротости, наблюдая за собой, потому что ты искушен можешь быть тем же самым. Понятно, да? То есть вот в чем причина? В том, что мы, осуждая ближнего, мы ставим себя в положение, во-первых, горделивое по отношению к нему. Гордость является корнем всех грехов, является лазейкой, через которую входит на всякое лукавое помышление. А с другой стороны, мы ставим себе состояние, как будто этот грех совершенно нам чужд. То есть мы забываем о том, что мы сами можем подвергнуться тому же самому греху. Вот. А с другой стороны, подобным познается подобное. То есть если мы видим в ком-то грех, то этот грех обязательно нам присущий. То есть подобным подобное познается. Итак, дело злословить, иное дело злословить или порицать, иное осуждать, иное уничижать. Порицать – это значит сказать о ком-нибудь, такой-то солгал, или разгневался, или впал в блуд, или сделал что-либо подобное. Вот такой злословит брата, то есть сказал пристрастно о его согрешении. А осуждать – значит сказать такой-то лгун, гневлив, блудник. Вот сей осудил само расположение души его, произнес приговор о всей его жизни, говоря, что он таков-то, и осудил его как такового, а это тяжкий грех. Ибо иное сказать, он разгневался, а иное сказать, он гневлив. И как я сказал, произнеси таким образом приговор о всей его жизни. А грех осуждения настолько тяжелее всякого другого греха, что сам Христос сказал: «Лицемер, изми в первую очередь бревно из глаза твоего, а потом прозрешь изъять сучес из лучесобрата твоего». То есть грех ближнего уподобил сучку, а осуждение бревну. И так-то тяжело осуждение, превосходящее всякий грех. То есть порицание и осуждение, в чем разница, да? Авва Дорофей говорит, что порицать – это осуждать конкретно совершенный грех. Конкретно совершенный грех. То есть ставить его, ну, произносить свою оценку о нем. Сказать, что, значит, грешно то или другое, это можно. Или вот так вот тот украл, или тот еще что-то сделал. Вот. То есть это порицать. А когда человек, собственно, уже связывается с грехом, то есть это только проступок. Порицание – это осуждение проступка человека, это тоже осуждение. Но, значит, оно имеет различие в том, что здесь осуждается проступок, а там осуждается уже свойство души человеческой, свойство души. То есть уже настолько склонен к этому, что от этого освободиться не сможет, а если от этого освободиться не сможет, то что получается? Когда душа его отделится от тела, то он уже сразу, значит, вот... То есть, как бы человека, его соединили с конкретным грехом, соединили его душу с конкретным грехом. Вот это значит осуждать. То есть, сказать, вынести приговор. То есть, оставить его безнадежным и сказать, что вот он такой, и уже таким и будет. Понятно, да? То есть, вот это значит осуждать. Понятно, говорю, или нет? Или сам путаюсь, и вас путаю. Фарисей, вот расшифровочка небольшая, Авва Дорофея, говорит, и фарисей он, и молясь, и благодаря Богу за свои добродетели, не солгал, но говорил правду. Не за то был он осужден, что мы должны благодарить Бога, когда сподобились сделать что-то доброе, потому что он помог и содействовал нам в этом. За это фарисей не был осужден, как я сказал, что он благодарил Бога, исчисляя свои добродетели, не за то, что он осужден, что сказал, я не такой, как прочие человеки, даже не за это, понимаете, да? Но когда обратился к мытарю и сказал, или я этот сей мытарь, тогда он подвергся осуждению, когда осудил само лицо, само расположение души его, и кратко сказать всю жизнь его. Поэтому мытарь вышел оправдан в дом свой больше этого. Нет ничего тяжелее, как я много раз говорил, нет ничего хуже осуждения, презрения или уничижения ближнего. Почему мы не осуждаем лучше самих себя и наши грехи, которые мы достоверно знаем и за которые должны будем дать ответ перед Богом? Зачем восхищаем себе суд Божий, чего хотим от Его создания? Не должны ли мы трепетать, слыша, что случилось с великим онным старцем, который, узнав о неком брате, который впал в блуд, сказал, «О, худо он сделал!» И вы не знаете, какое ужасное событие повествует о нем в Отечнике. Святой ангел принес к нему душу согрешившего и сказал ему, «Посмотри, тот, которого ты осудил, умер». Куда же повелишь ты поместить его, в царство или в муку? Если что-либо страшное сей тяготы, ибо что иное значит слова ангела к старцу, как не сие, поскольку ты судья праведных и грешных, то скажи, что повелишь о смиренной души сей, помилуешь ли ты ее или предашь мучению? Святой старец, пораженный этим, всю остальную жизнь свою провел в стенаниях и слезах, и безмерных трудах, молясь Богу, чтобы он простил ему тот грех. И все это дело уже после того, как, пав на лицо свое, к ногам святого ангела получил прощение. Ибо сказано было ангелу, вот Бог показал тебе, какой тяжкий грех осуждения, чтобы ты более не впал в него. Уже означает прощение, однако душа старца до самой смерти не хотела более утешиться и оставить свой плач. Итак, чего мы хотим от наших ближних, чего хотим от своей, от чужой тяготы? Если у нас есть у нас о чем заботиться, братья, каждый внимает себе и своим грехам. Одному Богу принадлежит власть оправдывать или осуждать, поскольку Он знает душевное устроение каждого, силу, образ воспитания и дарования, телосложения, способности, и сообразно с этим судит каждого, как Он, сам и един знает. Ибо иначе судит Бог дела епископа, иначе правителя мирского, иначе судит дела игумена, иначе ученика, иначе старого, иначе юного, иначе больного, иначе здорового. И кто может знать все суды сии, только един сотворивший всех, и вся соделавший, и всеведущий. Я помню, слышал, что некогда был такое происшествие. Некоторый город пришел корабль с невольниками, и в городе там жила одна святая дева, весьма внимавшая себе. Она услышала, что пришел корабль, очень обрадовалась, ибо хотела купить себе маленькую девочку, и подумал, возьму и воспитаю ее, как хочу, чтобы она вовсе не знала пороков мира сего. Она послала за хозяином корабля того и, призвав его к себе, узнала, что у него есть две маленьких девочки, именно такие, как она желала. И тотчас радостью отдала цену за одну из них и взяла ее к себе. Когда же хозяин корабля удалился из того места, где пребывала эта святая, и едва отошел немного, встретил он одну блудницу совершенно развратную. Увидев с ней другую девочку, захотел взять ее, отдала цену, взяла девочку, ушла с ней. Видите ли тайну Божию? Видите ли суд Божий? Кто может объяснить это? Итак, святая Дева взяла себе малютку, воспитала страхи Божьим, наставляя на всякое благое дело, обучая ее иноческому житию, кратко сказать, во всяком благоухании святых заповедей Божьих. Блудница же, взявши ту несчастную, сделала ее орудием дьявола. Ибо чему она могла растрительница научить ее, как не погубление души своей? И так, что можем мы сказать о страшном всей судьбе? Обе было и мало, обе были проданы, не зная сами, куда идут. Одна оказалась в руках Божьей, другая впала в руки дьявола. Можно ли сказать, что Бог равно взыщет с каждой из них? Когда это невозможно, если обе впадут в блуд или иной какой грех, можем ли мы сказать, что обе они подвергнутся одному суду? Хотя и обе впали в одно и то же согрешение. Возможно ли это? Одна знала о суде, о Царстве Божьем, где-то ночь поучалась в словах Божьих, другая же несчастная никогда не видела и не слышала ничего доброго, а всегда напротив все скверное, все дьявольское. Как же возможно, чтобы обе они были судимы одним судом? И так никакой человек не может знать суде Божьих, но он один ведает все и может судить согрешения каждого, как ему единому известно. Действительно случается, что брат погрешает по простоте, но имеет одно доброе дело, которое Богу угодно более всей его жизни. А ты судишь и осуждаешь его, отягощаешь душу свою. Если случалось ему приткнуться, почему ты знаешь, сколько он подвязался и сколько пролил крови в свое прежде согрешение, и теперь согрешение его является перед Богом как дело правды. Ибо Бог видит труд его и скорбь, которую он, как я сказал, подъял прежде согрешение, милует его. А ты знаешь только это согрешение, и только как Бог милует его, ты осуждаешь его и губишь душу свою. Почему ты знаешь, сколько слез он пролил о сем пред Богом? Ты видел грех, а покаяние его не видел. Вот в этом великое предостережение все-таки от осуждения нас, нами, других людей. Потому что, знаете, вот на самом деле трудно спрашивать что-то с человека, который так воспитан. Знаете, даже вот наш епископ, вот Максим как-то вот в беседе с нами, он говорил, а что вы, говорит, можете сейчас спросить с молодежи? Потому что молодежь, она, по сути дела, ничего доброго-то и не видит. Ничего доброго не видит, ничего доброго не знает. Имеется в виду тот слой молодежи, который, ну, общий, так сказать, слой, будем говорить. Чем они насыщают свою память, вернее, им насыщают память с самого детства, посредством телевизора, там, информации разных, вот, всяких прочих вот вещей. То, чего раньше совершенно невозможно было даже не увидеть, услышать, вот. И вот эта вся вот эта грязь настолько облепила молодого человека, вот будем говорить так. А вот за этой грязью и порой мы даже в нем и доброго-то не видеть не можем, понимаете, вот. Хотя в нем и наверняка есть что-то доброе, наверняка есть и должно быть, вот, это доброе. Или знаете, вот знаю людей, которые в очень тяжелых положениях находятся, вот там, будем говорить, по отношению к страстям определенным. Но так вот и был свидетелем, как они перед Богом плачут и молятся, и просят, понимаете, да? Вот. То есть, к чему хочу сказать? К тому, что судья всех нас только один Господь. Потому что он все знает, понимаете, все, что скрыто, все, что тайно, что в уме, было когда-то совершалось, значит, то усилие, которое человек делал для того, чтобы ему все-таки устоять в грехе. Вот старец такой Никон был, Воробьев, он даже в письме к брату, страдающему винопитием, он так обращается и говорит, знаешь, вот даже если даже ты вот не сможешь удержаться, вот и снова приступишь к этому, ты хоть себя укоряй, говори, Господи, да вот прости меня, я же не могу удержаться. То есть вот хоть так укоряй себя. То есть в этом состоянии полного пленения грехом не оправдывал, конечно, грех старец, это понятно, но говорил в то же время, что если ты вот хоть свое намерение оплачешь, что ты не можешь удержаться, вот если будешь в этом смысле не лукавить, вот тогда Господь вот за твое нелукавство хоть будет презирательно тебе помогать. Вот. Хоть так. Но, знаете, очень часто люди судят друг о друга только по внешним поступкам, по внешнему действию, по внешнему форме, по одежде, будем говорить даже, или еще по каким-то другим вещам. Но, знаете, то, что в глазах одного человека кажется ненормальным, вот на что хочу обратить внимание, со стороны другого человека кажется вполне нормальным. Понимаете, да? А вот, допустим, если мы приедем в Африку с вами, да, и посмотрим на одежду местных жителей, для нас будет странно их бесстыдство, правда же, да? Но они же так вот воспитанные. У них вот это обычное для них состояние, они уже не обращают внимания на это, понимаете, совершенно. Так вот мы, живущие в современном мире, очень часто видим совершенно такие нравы. Ну, у каждого совесть есть, стыд, но есть понятие сожженная совесть, есть понятие о норме. Некоторые люди, допустим, сейчас пришедшие в храм, и ведущие более-менее такую церковную жизнь, будем говорить, они с ужасом вспоминают, что они носили, как они одевались, понимаете, вот, насколько они были вот так вот в понятии сегодняшнем их, насколько они казали себе тогда нормальными, насколько они кажутся сейчас безобразными в понимании современном, да, для человека, который вот все-таки вот обратился, вот. И поэтому, знаете, вот, если человек вот на самом деле оплакивает себя того, который он был, вспоминает свои грехи с чувством великой скорби, вот, и сожаления, то он никогда не осудит молодого человека, который в таком же состоянии находится. Другое происходит по другой причине, что в человеке была к этому расположенность, сейчас он от этого отказался по той или иной причине, кажущийся такой вот причине отказался, там уже так не одевается, не ходит. Но это настолько в нем живо, настолько, значит, это еще в нем, как это, отголосок такой большой имеет, что если он это в другом видит, то это вызывает великое в нем возмущение. По подобию же в нем, по подобию в нем. То есть две формы. Одно, значит, осуждение себя, и в то же время, значит, вот через это осуждение себя не осуждение ближнего, а с другой стороны, вот эти скрытые механизмы внутренние в человеке, которые так и остались, привязанности к этому греху, с которым он, может быть, и не ощущает его, подспудно его имея, как бы кажется, он его не прикасается, но он в нем есть, эти семечки. И поэтому такое в нем всегда вызывается реакция, вот, на согрешение ближнего, в любом случае, понимаете, да? То есть человек как бы хочет, желает себя оправдать, почему он так не поступает. Когда человек утвержденный, вот в любом, смотрите, вот как мы обращаем внимание, вот иногда люди какие-то свои идеи или свои какие-то вот планы отстаивают, настолько бурно отстаивают, и это свидетельствует только их неутвержденности. То, что они сами еще очень сомневаются в том, что правильно ли они выбор совершили. Вот знаете, вот когда вот, может быть, аналогию такую привести, вот те, кто куда-то уехал, вот, приезжают, значит, вот возвращаются к нам, на свою родину, ну, в отпуск приезжают или как-нибудь, столько они пытаются вот убедить себя и ближних, что они правильно сделали. Столько они рассказывают о том, как им хорошо, хотя там, если потом поговорить с ними, не очень-то там им и хорошо, понимаете, да? Но столько вот с горячностью они, кого они пытаются нас убить, нет, сами себя. И поэтому, когда в человеке живет эта расположенность вот такая вот, кокетство еще каком-то в юности, которое было, желание привлекать, значит, лица противоположного пола к себе и все прочее, то они очень сильно реагируют на какую-то, значит, вот кажется им вольность в одежде или еще чем-нибудь, которое встречают в молодых людях современных. Понимаете? Конечно, это не может не задевать нас, это понятно, но вот одна реакция – это соболезнование, а другая реакция – это бурного осуждения, неприятия того, что мы видим в другом человеке. Я сейчас только о внешней форме говорил, но это касается любого проявления того греха. Есть у нас к этому склонность, это у нас вызывает бурю. Нет у нас этой склонности, этого ничего не будет вызывать, потому что в чистом все чисто. Вот. И знаете, вот есть даже такие грехи, которые бы, казалось, совсем человеку этому относиться не могут. Ну, допустим, никогда не пьющий человек вот, осуждает пьяниц очень сильно, негодует, там, понимаете, вот, никогда не пил, вроде расположенности к этому не имел. И так он осуждает пьяниц, понимаете, вот. Так он вот их, бедняжек там, вот, значит, вот это все. Они, с одной стороны, не понимают, почему они так могут, почему там все прочее. Забывая о том, что вот у него тоже что-то есть такое, понимаете, что является как для него своеобразным родом наркомании. Вот там, когда с человеком разговариваешь, так вот осуждает, там, да и вот я с ним там столько лет прожила, он все выпивает, там все прочее, вот. А ты телевизор смотришь, смотрю, а что мне делать? А как я без него буду, понимаете, да? Как я без него буду вообще вот? Вот. Да ты выброси его в окно, вот, телевизор-то. Да мне жизнь без него не мила, понимаете, вот. То есть у человека тоже есть страсть и очень сильная привязанность к чему-то, понятно, да? Вот. К чему это может быть? Один утешение в одном еще, другом в другом. Потом, значит, сказано, что значит, вот, пьянство наказание гордых, а гордость у всех у нас. То каждый упивается своим, понимаете, одним, другой другим, ищет иллюзию в себе, мир какой-то сочиняет искусственно для себя, уходит, бежит от этого мира. То есть, а в какая форма в этом случае? Бегство от мира – это неважно, понимаете, а получается, что вроде как бы там отдельный факт, там пьянство – это пьянство, задевает сильно, конечно, и несчастье в семье и все прочее. Вот. Но, с другой стороны, у нас тоже огромная масса прясей, поэтому это так сильно и действует. Наверное, так вот. А радоваться как это? Я никто не призывает радоваться этому.
А как вот где оградить, допустим, знаешь, что вот товарищи там, которые книгу, да, к ним идут, довольно нехорошая компания. Вот их же надо как-то оградить, чтобы они не...
Но это не значит, чтобы осуждать их.
Нет, ну как-то надо сказать об этом.
Ну, как-то надо сказать. Ну, как это сказать, да? Как это сказать? Сказать, что вот, если мы говорим о ближнем с сожалением, вот, о самом человеке, и с ненавистью к его греху, то это одно. А если мы ненависть переносим на другого человека, вот если, значит, от страха, значит, родители будут своему ребенку говорить, даже чтобы его оттолкнуть, да, от этой компании, намеренно в нем будут усиливать какие-то вот отношения к ним, наговаривать, будем говорить, на этих ребят, да, вот наговаривать на них, там, даже вот пытаться в черном свете выставить там все, это будет в обратный эффект будет, понимаете, да? Потому что он обязательно скажет, да что-то они врут, понимаете, там, я такого в них не вижу. На самом деле, если это будет чрезмерно, да? С другой стороны, любое озлобление, мы помните об этом говорили, что любое озлобление в отношении, значит, вот к этим лицам, да, оно будет только свидетельство о том, что мы только вот в этот момент не Богу работаем-то, понятно, да? Поэтому мы как можно резче и решительнее пытаемся, допустим, предостеречь кого-то от этого вида греха порой. А получается, получаем обратный эффект. Вызываем в нем интерес вот к этой компании, потому что она так привлекает, что всякий молодой человек все равно стремится к подобным себе, все равно к с недоверием относится, бывает, по словам взрослым. И чем больше будем обманывать его, пытаясь его отвести от этой компании, тем больше он недоверием к нашим словам будет относиться. А если скажем, значит, вот, о грехе, вот, что несчастно вот такое делать, да, что там бедняжка вот так вот пострадает, правда же, за это, то это будет совсем другое. Вот. Как были люди очень мудрые, вот я где-то читал, помню, какой-то рассказ, как одного мальчика мама отводила от курения, да. Но это время было такое еще старое, вот, и она узнала, что он курит. Она пригласила на обед одного курильщика, вот, курильщика, ну, дедушку такого старенького, она ничего ему не говорила, правда же, вот. А он там кашлял во время обеда, и потом она попростилась, она ему говорит: вот, видишь, дядя Петя как кашляет, вот, курит всю жизнь, видишь, как кашляет. Потом он показал трубу там, самоварную, как-то там случайно, как бы. То есть человек должен выбирать сам, понимаете, а с другой стороны, если ты имеешь дело, с, как мы все имеем, с людьми гордыми, которые дорожат только своему мнению, это мы же с вами знаем, что на свой разум полагаться нельзя, в прошлый раз прочитали, правда же, об этом вот, и удивились. Вот. А другие-то все же полагаются только на себя, и чем больше мы решительнее будем поступать в этом случае, тем, вот знаю, мы меньше будем иметь эффект, понимаете, да? Потому что мы же с вами уже говорили о том, что если ты хочешь добиться успеха в своем, значит, разговоре с ближним о его грехе, ты вначале подумай, что тобой движет. Так же говорили. Там, да, читали вот недавно по учению вот, предшествующего. Там, значит, если тобой движет желание унизить, оскорбить его или еще как-нибудь, то ты никакого не будешь иметь успеха. Так же говорится, да? Вот. И чем более резко мы тянем в одну сторону, с такой же резкостью будет в другую сторону тянуться. Самое главное, о чем стоит скорбеть всем родителям, что у детей нет доверия к ним. Вот это самое главное, понимаете, вот доверие когда-то разрушено было, родителям не доверяют, старшим не доверяют, и все. И тогда ты хоть что ты говори, понимаете, вот это доверие доброе разрушено. Вот а чем оно разрушено? Потому что в короткие минуты общения, когда с детьми общались, казалось, все за работой заняты были, там еще телевизор смотрели, чем-нибудь там. Только все было за несколько минут, надо было все проблемы решить, и поэтому все решалось в очень резкой форме. Если вот взять вот эту нашу жизнь, выделить из нее эти моменты наших общений с детьми, да, вот выделить эти моменты, вот просто отдельными кадрами как бы к себе представить, отдельными эпизодами представить, вот этот калейдоскоп наших общений, да, то это в основном что? В основном какая-то нотация, обязательно резкость, обязательно там стой там, иди сюда, там или еще что-нибудь, какие-то непосильные задачи ставятся, правда же, да? Мы-то там еще потом развлекаемся, вот на ближнего, ты ему как воздействуем? Ну, в основном, я не говорю о всех, не говорю о всех, но так вот получается, понимаете, вот. У нас время короткое, надо как-то все быстро сделать, все быстро, и ребятишек быстро воспитать, и все там сделать, и все там. И только вот это, значит, наше повернутое к ним брюзжащее, занудное, значит, там вот властное, подавляющее, вот, гневливое, только все идет, понимаете, да? Какое мнение после этого можно составить о человеке? Будет к нему расположение, будет к нему, значит, какой-то позитивный отклик или что там так. Ничего к нему не будет, понимаете, вот. Представим себе, значит, вот, что мы в тюрьме сидим, и надзиратель нас все время там выводит там на досмотр, там, и, значит, еще что там. Какое у нас отношение? Я не думаю, что к надзирателю будет хорошее отношение, понятно, да? Но это вопрос более воспитания детей. То есть вот вспомним для себя, значит, слова, прекрасные слова равноапостоля Николая Японского, который говорит: вначале заслужи любовь, а потом проповедуй. Так и тут то же самое. Любовь заслужи, потом, значит, воспитывай. Поэтому получается, что вот и успеха-то не имеем, потому что все время только и форма наша не такая, какая должна быть форма. Вот. И с самого времени начало упущено время очень сильно, понимаете, да? Мнение уже сложилось, а попробуй потом это мнение измени, всяк человек ленив, и мнение свое изменять он очень трудно изменяет, понимаете, да? Потом, может, когда родители скончаются, он какие-то моменты будут у него в голове всплывать положительные, но это потом. А пока, значит, одна реакция, только реакция такая защиты по отношению к отцу, матери, там, бабушке, дедушке, хоть кому, понимаете, вот, трудно воспринимается, потому что его никто не понимает, вот как ему кажется. Ему только вот говорят одно и то же, там, вот и все. Вот. Поэтому не само, значит, желание наше предостеречь ребенка от чего-то там, а само, значит, наша форма предостережения, она пару всех у нас нахромает, понимаете, у всех, вот. Помоги нам, Господи. Итак, мы не только не осуждаем, но и уничижаем ближнего. Ибо иное, я сказал, осуждать, иное уничижать. Уничижать есть то, когда человек не только осуждает ближнего, но и презирает его, то есть гнушается ближним, отвращается от него, как от некой мерзости. Это хуже осуждения, гораздо пагубнее. Хотящий же спастись не обращает внимания на недостатки ближних, но всегда смотрит на свои собственные и преуспевает. Таков был тот, который, видя, что брат его согрешил, вздохнул и сказал: «Горе мне, как он согрешил сегодня, то так я согрешу завтра». Видишь ли его твердость, видишь ли его настроение души? Как он тотчас начал средство избегнуть осуждения брата своего, сказал: «Так и я завтра», он внушил себе страх и попечение о том, чтобы он в скором времени мог, что он тоже в скором времени может согрешить, и так избежал осуждения ближнего. Притом не удовлетворился этим, но себе подвергнул под ноги, сказав: «И он, по крайней мере, покается в грехе своем, а я не покаюсь, как должно, и не достигну покаяния, и не в силах буду покаяться». Видишь просвещение этой божественной души. Он не только избежал осуждения ближнего, но и себя сам подвергнул под ноги его. Мы же окаянно без разбора осуждаем, гнушаемся, уничижаем. Если что-либо видим или услышим, то только подозреваем, или еще хуже, мы не останавливаемся на своем собственном вреде, но, встречая другого брата, тоже говорим ему: «То-то и то-то случилось», и вредим ему, вносим в сердце его грех. Вот это очень момент, который требует обратить внимание. То есть очень часто так делаем. То есть не только узнаем о грехе ближнего, да, который то-то и то-то делает, но еще и рассказываем. Рассказываем об этом грехе всем, кто только нам встречается, об этом рассказываем. С одной стороны, конечно, эмоциональные у нас впечатления очень сильные. Вот. Все под действием этих впечатлений находимся от согрешения брата своего. А с другой стороны, вот когда об этом кому-то рассказываем, то впадаем в более тяжкий грех, как говорит Тава Дорофей. То есть вредим уже сами, если он повредил нам своим грехом, да, что мы его осудили и от этого повредились, то мы уже становимся как бы переносчиками вот этой заразы, вот, которая на нас уже сейчас лежит. То есть получается, о нем рассказываем, вот, другому человеку, который до нас этого греха в том человеке не видел и не знал. Вот, то есть разносим, говорим, не с целью, это не имеется в виду с целью предупредить его, чтобы он там с ним не попал в тот же грех, а получается, что вот просто как бы смакуем и рассказываем, и другого научаем этому греху, получается. Потому что, знаете, вот может быть грех, который тот человек совершил, а мы этому рассказали, вот этот-то и не знал, что так можно грешить, понимаете, да? Вот. А так у него настолько он вот поражен будет этим, что у него настолько стойкое будет впечатление от того, что мы ему рассказали, что он потом когда-нибудь просто механически то же самое сделает, понимаете, вот. Потому что он уже знает, что так можно, понимаете, что вот так вот возможно, понимаете, да? Вот сколько сейчас, значит, вот этих вот, не будем говорить, даже убийств совершенно немотивированных, то есть нет никакого причины для того, чтобы человек его совершил. А он где-то по телевизору когда-то увидел там, вот так вот, так вот, понимаете, вот это у него сильное впечатление произвело, а потом, когда его раз, он повторил все по сценарию. То есть он как бы уже получил такую схему, программу определенную получил, как он должен поступать в этом случае, понимаете, да? И до таких ужасных злодеяний, понимаете, доходят, что увидели, там впечатление получили, в душе это осталось, в том раз и совершил действие. А действие уже очень просто совершил, понимаете, вот. Как кино посмотрел, и все так же делает. И не боимся мы, сказавши горе, горе напоившему друга своего развращения мутным. Но совершаем бесовское дело и не родим о сем, ибо что иное делать бесу, если как не смущать и не вредить. А мы оказываемся помощники бесов на погибель свою и ближнего, ибо кто вредит душе, тот содействует и помогает демонам, а кто приносит ей пользу, тот помогает святым ангелам. Отчего же мы впадаем в сие, как не от того, что в нас нет в нас любви? Если бы мы имели любовь, то соболезнь, сострадание смотрели бы на недостатки ближнего, говорили: любовь покрывает множество грехов, любы не мыслит зла, а все покрывает. Итак, если бы, как я сказал, мы имели любовь, то эта любовь покрывала бы всякое согрешение, как мы как святые делают, видя недостатки человеческие. Ибо разве святые слепы и не видят согрешений? А кто и столь ненавидит грех, как святые, однако они ненавидят не согрешающего, не осуждают его, не отвращаются от него, но сострадают ему, скорбя о нем, вразумляя, утешая, врачуют его, как больного человека, делают все, чтобы спасти его. Как рыбаки, когда, закинув удочку в море, поймают большую рыбу, чувствуют, что она мечется, бьется, то не вдруг сильно влекут ее, ибо иначе прорывается веревка, и они совсем потеряют рыбу. Но отпускают веревку свободно и послабляют идти, как хочет. Когда же видят, что рыба утомилась, перестала биться, тогда мало-помалу притягивают ее. Как святые долготерпением, любовью привлекают брата, не отвращаются от него, не гнушаются им. Как мать, имеющая безобразного сына, не только не гнушается и не отвращается, но и украшает его с любовью. И все, что не делает, делает для его утешения. Так святые всегда покрывают, украшают, помогают, чтобы и согрешающего со временем исправить, никто другой не получил от него вреда. Им самим более преуспеть в любви Христовой. И вот такую маленькую иллюстрацию святой Дорофей показывает. Что сделал святой Амон, когда однажды братья пришли к нему в смущении и сказали: «Пойди, посмотри, отче, вот такого-то брата в келье женщина». Какое милосердие показало, какую любовь имела святая его душа. Поняв, что брат скрывает женщину под каткой, он пошел, сел на эту катку и велел им искать по всей келье. Когда же они ничего не нашли, он сказал: «Бог да простит вас». И так он постыдил их, утвердил, оказал им великую пользу, научив их не верить легко обвинению на ближнего. И брата этого исправил, не только покрыв его по Богу, но и вразумив его, когда нашел удобное к тому время. Ибо, выслав всех вон, он взял его за руку и сказал: «Подумай, брат, о душе своей». Брат сейчас тотчас устыдился, пришел в умиление, и тотчас подъелся на душу человека, человеколюбие, сострадание старца. Видите, с одной стороны, это совершенно как бы противно нашим привычкам и нашему, значит, устройству, да? Вот, открывать чужие язвы, мнимые истины, и сразу бы как бы там вот, значит, обличать грех. А мы, с одной стороны, видим укрывательство, да? Вот, укрывательство со стороны святого. Но, а если мы так разберемся, то какую пользу бы принесло или какой вред принесло бы то, чтобы они бы в своем вот таком подозрении утвердились? С одной стороны, с этой стороны, у них же бы к этому брату никогда не смогли бы нормально относиться. Вот. С другой стороны, чем больше бы они его осуждали за то, что это в самом деле произошло, то тем больше бы грех вот этот, который, кажется, им ненавистен. Ведь, знаете, вот, как вот нам отцы так говорят, беда-то наша не в том, что мы, беда наша в том, что мы боремся с помыслами. А вообще не при, они, мы должны гнушаться и отвергать, но не принимать их совсем, понимаете, да? Вот. Так и тут, вот эта мысль, которая ясно бы в голову засела, привела бы к тому, что некоторые из этих братьев согрешили бы тем же самым. Вот. А здесь они что сделали? Они вот просто постыдились своей подозрительности, своей мнительности, ушли, получили великое смирение, не доверять своим помыслам, правда же, да? То есть старец предупредил от великого греха, который они могли на самом деле совершить, от великого вреда, чтобы память свою насытить вот этим впечатлением, из которого бы потом ни одна, ни две нитки вытянулись. Вот. И с другой стороны, он сумел добиться расположения брата этим самым. Вот. Что могло быть для него страшнее, если обнаружен бы был вот такой проступок, правда же? То, что страшнее, унизительнее для него было. Сколько страху. И вдруг он видит вот это сострадание, понимаете, вот. И когда душа его расположена к нему, тогда он ему сказал, ничего не говорил, там не сказал, там не обличил, и сказал, подумай о душе, да и все. И этого исправил, получается, понимаете, да? Вот. Не разрушил весь монастырь, понимаете, а, значит, вот, исправил, вот, и тех, и других. Да, пожалуйста. Но он был основан на реальности, и подозрение их было, но эта реальность произвела бы в них вред. Что они соврали, да? Ну, обвинил, понятно. Вот, но это был меньший вред для них, чем тот, который они могли получить после, понятно? Ну, да, конечно, вред. Но это, знаете, это старец сделал не от взвешивания, а от любви. Главным у него было, значит, вот, потому что просчитать такие вещи совершенно невозможно, понимаете, что вред и что, потому что развлечение помыслов это дар молитвы, уже второй дар, вот, что добро и что худо, как поступить или как не нужно поступать. А потом святые имели ясное утверждение внутри себя, что они должны поступать так или так. Потому что закон, который они имели в себе, любви закон, да, вот, и божественное такое в них воздействие, вот, присутствие благодати Божией. Вот как помните, вот преподобный Амвросий Оптинский говорил, не спорьте со мной, а то соглашусь, или преподобный Серафим Саровский говорил, когда первое говорю, говорю от Бога, а задумываюсь, говорю сам от себя, всегда ошибаюсь, понятно, да? Поэтому святые, руководимые большей любовью, они действовали не рассудочно уже, что больше, что меньше. Не так вот взвешивали, как сердцем чувствовали, как надо делать. Вот. Итак, приобретаем мы любовь, приобретем мы снисходительность к ближнему. Чтобы сохранить себя от пагубного злословия, осуждения, уничижения, и будем помогать друг другу, как собственному члену. Кто имеет рану на руке своей, или на ноге, или на другом какой-нибудь части тела, внушается собой или отсекает эту часть, хотя бы она и гноилась. Нет, скорее он очищает, омывает, накладывает пластырь, обвязывает, окропляет святой водой, молится, просит святых помолиться о нем, как сказал Авва Зосима. Одним словом, никто не оставляет свою часть тела в пренебрежении, не отвращается от нее, даже не от зловония его, но делает все для того, чтобы излечить его. Так должны мы сострадать друг другу, должны помогать друг другу сами и посредством других сильнейших. И все придумывать и делать для того, чтобы помогать и себе, и одному другому, ибо мы члены друг друга, как говорит апостол. Едино тело, если мы о Христе, едино друг друга уды. И если страждет один уд, с ним состражат все другие. Чем кажутся вам общежития? Не одним ли телом, составляющим общежитие членами друг друга? Общежитие имеется в виду монастырское общежитие. Правящий наставляешь суть главы, наблюдающий исправляешь очи, пользующий своими уста, слушающий их уши, делающий руки и ноги, суть посылаемый, исполняющий служение. Глава ли ты, наставляй, око ли ты, наблюдай, смотри, уста говори, ухо ли слушай, рука ли делай, нога ли служи. Ну, тут, знаете, очень важное напоминание о иерархии определенной, о иерархии служения. Знаете, в чем дело, что мы люди, воспитанные в других несколько, вот будем говорить, временных условиях, когда было заявлено, что все мы, значит, должны в чем-то участвовать, все имеем равное такое, значит, воздействие на что-то. Это был обман, великий обман, понимаете, да? Обман заключался в том, как слова, помните, там каждая кухарка будет управлять государством, а зачем ей управлять государством в отношении? И лежали это дело. И вот очень часто нарушаемые, как бы сказать, вот, по-современно, по-административно наши должностные инструкции. С одной стороны, влекомые, конечно, вот, может быть, болью обо всем, обо всятом, что что-то неправильное творится, а с другой стороны, мы не уполномочены заниматься многими вещами, которыми мы занимаемся, понимаете, да? Мы уже с вами говорили о чувственной эмоциональной жизни, которая подменяет себе жизнь реальную. Вот говорили о том, что как действует совесть, когда человек занимается вещами, которые сверх его, да? То есть вот телевизор, опять же к нему вернемся, просто я, простите, часто его касаюсь. Вот. То есть вот люди смотрят события, политические события. Там какие-то войны идут, там еще что-то творится, там наводнение, засуха где-то там далеко. Там. Но они ничего не могут сделать в этом. Вот эта вот иллюзия, когда, значит, вот мы идем там голосуем, или там смотрим телевизор, или еще что-то делаем, что мы как бы участники глобальных событий, которые происходят, и мы за них ответственны, понимаете, вот. У каждого своя мера ответственности, в принципе, понимаете, да? Есть гражданская ответственность, слава Богу. Есть ответственность наша перед Родиной, перед семьей, слава Богу, перед нашими ближними, перед церковью, через перед Богом. То есть ответственности у нас достаточно много, понимаете, да? Но мы, когда занимаемся ложными целями, будем говорить, да, в которых мы никак не можем участвовать, мы реальную свою жизнь, которую мы на самом деле живем, а не только мним ее, да, мы в ней не участвуем. Знаете, там вот, когда вот эти политические события, все только о них и говорят, понимаете, там вот эти там политические деятели, которых мы осуждаем, заикались, там все бедняжки, воду пьют беспрерывно, понимаете, вот как бы, вот, всех поминают и поминают, и а какая, собственно, какая в этом необходимость, и какое, и в чем наше конкретное дело? Его нет никакого дела-то, понимаете? Один разговор. И осуждение, и перенесение политических каких-то вопросов. А реальной помощью, в принципе, трудно заняться. Вот, ну, там происходил сбор средств, там, ну, вот, детям Осетии. Но если они страдают, ну, если у тебя есть что-то там, ну, дал там, да и все, правда же, да. Вот твое конкретное дело, да. Если ты хочешь, это твоя воля. Хочешь, дай, хочешь, не дай, сердце расположить, сдал. Нету, не дал, правда же, да. Вот. Это твое дело. И это все ограничивается, понимаете, да. Вот. Если тебе не положено делать то-то и то-то, ну зачем ты этим будешь заниматься, правда же, да. Вот. Тем более те, кто есть начальствующие, они этим занимаются. Вот. Расширяя свою вот свою сферу деятельности, мы можем попасть в то же состояние, как, знаете, вот есть рассказы наших классиков, такие они хорошие, показательные. Сегодняшнее, я думаю, поучение у многих вызвало возмущение какое-то внутреннее, да? И некоторую растерянность, как жить, да? Вот, что же делать? Вот. Поэтому, знаете, вот классики, вот Чехов, допустим, Унтер Пришибеев, есть у него такой рассказ. Когда человек, значит, просто вышел в отставку, какой-то был унтер-офицер, да, вот, а тут он взял на себя такую, как бы, должность, не должность, как назовешь, на такой себя ответственность, заботиться о нравах всех окружающих. Вот он там достаточно решительно вторгался в эти вещи, вот, доходил там, что начал бить там всех подряд там, вот. То есть не наша бессовестность, понимаете, не наша безответственность сегодня, о чем говорю, а наше желание становиться судьей, учителем там, где ты этим не должен являться, понимаете, вот, да? Оно надмевает, вот, оно надмевает. Оно подает дурной пример всем, потому что дурные сообщества развращают, понимаете, да? Вот. То есть, более того, святые нас учили, кто выше себя осуждает, тот не исправится. Хотя вот это удивительно и страшно понять, кто выше себя осуждает, тот никогда не исправится. Вот. То есть, опять ставили вот эту иерархическую систему подчинения вот, и осуждения, большую зависимость, значит, дела нашего спасения. Кто выше себя осуждает, уже никогда не исправится, понимаете, да? Вот. Многое, значит, в Евангелии мы так тоже не принимаем и не сразу приняли, понимаете, не можем принять до сих пор, но многие, может быть, да, там вот, требования Господа к нам. Вот. Но с другой стороны, это только подчеркивает наше внутреннее несовершенство еще пока, в духовном смысле, понимаете, да. Мы вот в первых поучениях с вами определились о том, что все-таки все внешнее, вот что мы видим, что мы действуем, в чем мы участвуем, святые подчиняли одному, они подчиняли духовному смыслу, который человек извлекает из всех событий, которые с ним случаются. Понимаете, да? В этом случае, когда человек вот так вот живет, как ему кажется, вот, осуждает там, кажется, за какое-то дело такое плохое, гневается, раздражается, он причиняет вред своему духовному устройству. Почему он причиняет вред? Потому что главное, на чем зиждется наша греховность и на чем наше неустройство все духовное стоит, это на гордости. Вот. А что же может больше питать гордость, если мы ставимся на место судьи, которым является Бог? То есть, получается, мы себя на место Божье ставим туда, получается, да? Кем мы становимся? Мы становимся, значит, вот, кто противопоставляет себя Христу, это сами знаете, да, как называется, вот. Антихристом называется, да? И получается, что мы просто ставим себя на место судьи, на место Бога себя ставим, и Бог как бы нам не нужен. То мы впадаем в такое крайнее духовное самообольщение и дьявольское состояние, понимаете, да? Который сказал себе, что я как Бог. И человеку внушал перед его грехопадением одну мысль, самую важную, греховную такую, что будете как Боги. То есть будете судить, вот. И получается, что какую же пользу человек может извлечь из своей, кажется, вот такой вот нахрапистой, такой осуждающей, такой вот ревнительной какой-то жизни, там, еще как там от злословия или желания участвовать, значит, в каких-то там порицаниях, гнушениях и всего прочего, только вред для себя может. Потому что Бог для него так и не станет Богом никогда. Он сам для себя будет Богом всегда, понимаете, да? Будет человека-бог такой. Вот. То есть вот святые, которые прошли этим путем, они нас не зря этому наставляли, не зря об этом говорили, с великим, значит, сожалением и предостерегали от опасности. Вот этого нельзя тебе делать, нельзя вот это делать. Когда маленький ребенок, значит, вот, весной по лужам бегает в мокрой обуви, да, и сосульку в рот себе сует, мы, взрослые, знаем, чем это кончится, понимаете, да? А ему кажется, что мы ограничиваем его свободу. Ему так хорошо, вольно, понимаете, да? Вот. Так радостно, так все кругом так сияет, солнышко светит, там лужи, а эти зануды, они там, значит, вот, хотят ограничить меня. А потом, когда он через 2 недели, значит, будет лежать там с высоким телом, он не будет об этом думать уже, что он, понимаете, вот, да? Вот, и благодарности к нам не будет испытывать. Так и тут, когда мы слышим святых, это тоже положение взрослого, созревшего, духовного человека по отношению к нашей немощи, понимаете, вот, которой мы сегодня во многом заражены. И они говорят, вот это нельзя, вот это нельзя, вот этого не делай, вот, иначе тебе будет плохо. Вот. Иначе из этих шагов, которые ты сейчас делаешь, вылезут другие такие вот уже последствия, понимаете, будут обязательно. Вот. И первое, и предшествующее поучение, оно, казалось, должно было нас подготовить к сегодняшнему, да? Что нельзя доверять своему разуму. А самое большое сопротивление мы как раз получили со стороны разума, когда мы услышали об рассуждении, и такой как бы показалось нам пассивную жизнь. Пассивную жизнь. Но с другой стороны, если мы построим на, посмотрим на Авву Амона, да, то что он сделал? Он очень активно втерся, одним своим маленьким пришествием туда вторгся, все исправил, всех исправил. Правда же, да? И тех братьев, и этого согрешившего, всех исправил. То есть путь очень деятельной жизни, но отталкивающегося уже не от своего мнения о себе, да? Не от желания там шашкой рубать всех подряд, там, значит, вот, и неважно, лес рубят, щепки летят, как говорится, да? Вот. А внести преображающее начало, божественное начало. Вот как Авва Дорофей пишет, если ты разрушаешь ближнего, если ты разрушаешь его, да, то ты дьяволу служишь. Если ты созидаешь его и исправляешь, то ты ангелу служишь, правда же, да? Вот. Да.
Ладно, мы его не разрушаем. Мы разрушаем себе, делаем какое-то послабление, где-то смолчали, где-то терпелись. И получается, что мы терпим, а он считает, что так и надо, нам ничего не говорят, значит, продолжаем дальше эту гадость делать. Мы разрушаем уже не его, а себя, походу.
Ну, сейчас я в суть вопроса вдумаюсь, хорошо, постараюсь. То значит, если мы потакаем ближнего в его грехе, да, то мы этим себя разрушаем и его, да?
Да.
Но, а с другой стороны, смотрите, вот,
большее,
да. А с другой стороны, вот, знаете, вот сейчас много очень людей, вот, Господь помилуй, подвержены. И вот приходят вот уже пожилые женщины, вот, ну, я просто вам так скажу, это приходят и говорят, вот, я вот, ну, даже на исповеди, я, батюшка, ругаюсь, да, ругаюсь, раздражаюсь, 50 лет живу с алкоголиком, да, допустим, с мужем, да, там, ну, терпит его, 50, ну, так, там, не разошлась, никуда не убежала от него, с одной стороны, 50 лет с ним живу, и вот и все 50 лет раздражаюсь, и говорю ему, и говорю, и говорю ему, а я говорю, а результат? Вот мы ему скажем, понимаете, вот он грешит, да? Пока он не созреет до того, что это грех, понимаете, вот, конечно, в Писании Ветхого Завета нас предупреждает, если ты грешнику не говорил, что это грех, и он грешил, то кровь его на тебе, да? Я говорю сейчас не об этом, а о том, что, значит, вот часто наше вот обличение его греха, оно ни к чему, в принципе, не приводит, правда же, да? Если мы хотим, значит, на нем произвести, чтобы он изменился, а в Дорофе предыдущих учениям наговорил, проверь свое сердце, почему ты говоришь ему, или ты по любви к нему говоришь, или ты хочешь унизить его, излить свою мстительность, правда же, что ты хочешь с ним сделать-то вот, или ты просто, собственно, вот такое, как сказать, чувствуешь, ведь люди-то кричат в основном от бессилия, от собственного такого, понимаете, вот, да? Но если у нас есть возможность пресечь этот грех, да. А если, значит, наше слово будет только, значит, я же не говорю, что нельзя исправлять ближнего. Об этом ни я, святые не говорят, правда же, да? Вот. Просто как мы это делаем, насколько это будет успешно? Вот. Может, человеку говорить тысячу раз о том, что это грех, а он ничего не перестанет. Понимаете, да? Пока мы не созреем до того, чтобы ему сказать на самом деле, понимаете, да? Вот. Вот в жизни других людей вот замечаешь, так увидишь, вот, как неожиданно их слово меняет там другого человека, да? А когда оно меняет, от этого же надо, к этому же надо прийти. Понимаете? Вот старцы святые, значит, они ничего особенного не говорили человеку. Ничего особенного, каких-то там замысловатых речей ничего не говорили. Вот. Как вот один из очевидцев вспоминает, как старец архимандрит Павел Груздев шел там, да, а же ничего не видит, вообще глаза слепой почти был, идет, там его ведут там в монастыре. И вдруг это, навстречу ему какой-то выпивший выскочил, батюшка и меня там, я уж не помню, как это было. А у нас, и как-то вот, что ты там, вот там, а он так подошел к нему, обнял его так, это, говорит, ну что ты правда пьешь, ну что ты пьешь, правда же, да? И это нет, он говорит, эта картина для меня была, да, вот на всю жизнь, что вот этот старец, вот седой, все-таки вот человек такой вот, значит, вот в лагерях и сколько прожил, и всех любил. И обнял этого пьяницу, и стояли они, понимаете, и тот потом, и тот заплакал и перестал потом, понимаете, вот, да. Ладно, солнечонка, а сколько ему жена или кто там, или дети, говорят, ты что пьешь там, понимаете, вот. И ничего, никакого действия не производило, понимаете, вот сила слова в любви только может быть. Вот. А оно с раздражением, со злобой, там, все вот такие, все дьявольское дело творят, как преподобный Амвросий Оптинский говорил, сатана сидит ножками болтает. А что он болтает? А люди такое друг друга делают, что, знаете, вот, и ему делать-то нечего. Вот. То есть ничего особенного не говорит. Нужно, чтобы сердце исправить человека, вот как говорили о преподобном Макарии Глухарева. Его слово, говорит, было такое, но уже после Глинской пустыни, вот здесь, когда он был. Его слово было такое, что оно, минуя сознание, проникало в сердце, понимаете, да? Минуя сознание. Вот. То есть, получается, видите, вот почему наши слова не имеют никакой силы? Потому что мы сами не делаем то, о чем говорим, вот. Вот. Наше слово не выстроено, оно не имеет любви по отношению к ближнему. У нас заложено, знаете, очень сильное такое, вот как сказать, обманчивое мнение о том, что внешними действиями можно исправить внутреннее состояние. Внешними действиями внутреннее состояние человека не исправишь. Понимаете, вот я помню, когда наркоманами занимался, внешне пытался что-то с ними делать, понимаете, а они зубами скрипели, только вот мы сейчас освободимся, мы тебе тогда дадим, понятно, да? Вот. То есть внешними действиями внутренне никогда не исправишь. Если будешь выше духовно, то можешь исправить того человека, который, значит, вот, ну, внутри что-то имеет, понимаете, да? А там, вот там строили государство, миллионы жизней, ничем, значит, не поступимся, главное, ради светлого будущего. И как это, знаете, песня даже была такая, явно обличающая это состояние. Вот. И как один умрем в борьбе за это, понимаете. А кто же тогда будет наслаждаться тем, что он сделает, понимаете. Вот. Все образы такие решительных, таких гневливых, таким все создавались, понимаете, вот образы такие вот. Ради чего? Собственно, весь сыр-бор-то был. Понимаете, чтобы умереть в борьбе за это и все. И дать возможность другим, значит, на пепелище на этом построить свое собственное, чего они хотели, да? Вот. Поэтому, значит, вот всегда об этом надо помнить, что, знаете, вот мы говорим сейчас о духовной жизни. Не о социальной какой-то там нашей, не о чем-то там какой-то, как нас научены мы там и все прочее там. И вот это очень мешает, понимаете, понять на самом деле духовную жизнь, потому что апостол Павел говорит, душевный не понимает того, что от духовного, понимаете, не понимает, вот в чем дело-то. И вот это вот поучение в Эдерафе для нас идеал, выстраданный опыт святых, который мы вот должны вот ему внимать потихонечку вот, и пытаться вносить в коррективы в свое собственное поведение, насколько мы сможем, понятно? Насколько сможем сейчас вместить, настолько сможем мы и внести эти поправочки, понимаете, да? Вот. На данный момент, как сможем вместить. Вот. Чего-то мы не должны делать. Из сегодняшнего поучения мы должны извлечь только одно, что чего-то мы не должны делать, а что-то мы должны делать, понимаете, вот. Чего мы не должны делать? Ну, тут ясно, определенно сказано. Вот. Во-первых, что мы не должны быть излишне любопытными. Особенно к вещам, которые вообще выходят за круг наших непосредственной обязанности, вообще никакого любопытства мы испытывать не должны. Это не наше дело. Вот. Потому что из этого любопытства мы будем брать и брать для себя пищу для осуждения других. Правда же, да? Потом, если мы перестанем заниматься своими грехами, то неизбежно эта пустота наполнится, мы будем заниматься грехами ближних только. Вот. Потому что мы плакать, если о своем мертвеце перестанем, вот, понимать, что мы такие же, мы другими будем все время заниматься, осуждать их, злословить. Вот. Другое, что увидев, значит, грех брата, вот, и даже поддавшись осуждению, мы не должны рассказать об этом никому. Тому человеку, который не знает этого греха, не с целью, конечно, его предостеречь, а чисто вот по любопытству. Мы не должны ему рассказывать ничего, понимаете, чтобы не производить зло. Помните, мы как с вами говорили и остановились на том, что мы вот повторяя зло какое-то, которое там слышали, мы совершали, мы создаем форму для существования зла в мире. То есть мы с вами творцы, мы же люди, нам Господь дал творческое начало. И когда мы вот это зло умножаем, тиражируем его, будем говорить, в этом каждом тираже живет зло. То есть мы его распространяем в мире. Любое дурное впечатление свое, любой там, значит, образ, любое, что мы производим злое, мы и память людей наполняем злым. Как вот был педагог Ушинский Константин Дмитриевич, великий русский педагог, он говорил, вот когда говорил о памяти, он говорил, какая ответственность в каждом педагоге и родителе, чтобы наполнить память дитяти добрыми впечатлениями, из которых он будет собирать, понимаете? Вот. И так любая ответственность на каждом из нас лежит. Если мы все время негативно что-то говорим и говорим и говорим, вот это раз одного бесенка сделал, другого, третьего, пятого, десятого, понимаете, и всех по свету распустил, вот они имеют форму, имеют образ, они имеют воздействие, они в голове живут у того человека, с которым мы поделились этим. Правда же, да? Вот. То есть творцы зла, получаемся мы с вами. Вот. Когда мы говорим о чем-то злом. Вот. Хотя бы вот на этих вещах обратить на внимание. И потом, помните, как он говорит, если мы получим любовь, это выше, конечно, совокупность совершенства, говорит Священное Писание, то мы будем вот так жить, мы будем к другому относиться, как к себе, вот, возлюби ближнего, как самого себе, об этом же говорится. То есть вот, если он болеет, он требует большей заботы. То есть, вот видите, Авва Дорофей к чему приводит? К соборности человеческой, вот нашей общности, значит, церковной общности. То есть, один страдает, так мы не, вот, наоборот, не отторгаемся от него, а мы, наоборот, о нем больше молимся и больше должны заботиться. То есть, вот еще одно, понимаете? Не обособливаться должен человек от других людей, которые его окружают, а помнить, что они предмет его любви, предмет его заботы. Вот. Тогда как он будет его осуждать-то, понимаете? Вот. Если он сам больной, и тот больной тоже. Вот. Ну, сейчас закончу. И чтобы яснее понять силу сказанного, предположу сравнение, преданно от отцов. Представим себе круг, начерченный на земле, средина, которая называется центром. А прямые линии, идущие от центра к окружности, называются радиусами. Теперь вникните, я буду говорить, предположить, что круг сей есть мир, а самый центр круга – Бог. Радиусы же – это прямые линии, идущие от окружности к центру, это пути жизни человеческой. Итак, насколько святые входят внутрь круга, желая приблизиться к Богу, настолько по мере вхождения становятся ближе к Богу и друг к другу. И сколько приближаются к Богу, столько приближаются друг к другу. И сколько приближаются друг к другу, столько приближаются к Богу. Видите, сколько приближаются друг к другу, столько приближаются к Богу. Вот это интересно тоже. Так разумейте об удалении. Чем дальше человек удаляется от Бога, возвращается внешне, тем в большей мере он удаляется от Бога и удаляется друг от друга. Такое естество любви. Насколько мы находимся вне и не любим Бога, настолько каждый у нас издален от ближнего. И сколько мы приближаемся к Богу, любовью к Нему, столько соединяемся любовью с ближним, сколько соединяемся с ближним, столько соединяемся с Богом. Вот о неосуждении. Грехе, который, казалось бы, очень привычный, страсть это уже достаточно вошла плотно в привычку. Но положим начало, да? Начало положим. Положим, постараемся не осуждать. Вот. И те моменты, на которые акценты ставил, постараемся обратить внимание. Не будем излишне любопытны. И не будем, что еще? То отличники. Своими грехами заниматься будем, да. Отличники нашли, слава Богу. Вот. Ну вот, а если, значит, и пытаться будем кого-то исправить, то помнить, что нами движет. Вот. Если желание превознесись на ближнем, натыкать его носом, как говорится, в помойное ведро, то, значит, это совсем не нужно делать, потому что он разогнется, да еще хуже будет потом тебе. Правда же, вот. Поэтому, значит, вот так вот с этого начнем. Время у нас все, да? 5 минут вопрос, пожалуйста. Какие вопросы есть? По теме, вне темы. Нет ничего практичней хорошей теории. Тем более, эта теория для нас. А для тех, кто писал, вот, они не осуждали. Они не осуждали. Нет. Знаете, вот даже как... Да что вы знаете, вот даже вот, а что говорить долго и высоко, понимаете, вот. Я вот встречал людей, которые никого не осуждали. Ну вот, во всяком случае, в обозримом временном промежутке они никого не осуждали, понимаете, вот. Как вот, помню фразу, всегда отец Федор ее говорил, вот. Он у нас Царство Небесное, батюшка служил. Он говорил, и осуждать не будешь, и похвалить не за что. Понимаете, вот такие. Он старался никого не осуждать. Вот я не помню, что он о каком-то говорил, там, или какого-то злословил. Вот. Помню людей пожилых, которых уже нет, они ушедшие из этой жизни, вот наши прихожане нашего храма, они не осуждали. Понимаете? Были люди такие, которые не осуждали. Сейчас есть люди, которые никого не осуждают. Вот. Поэтому это реальные формы жизни, в которой человек жил, и которые собственно, вот, ну, не кто-то там за сотни лет до нас живший, а Водорофей, значит, а за тысячи. Вот. А, значит, непосредственно конкретные люди. Вот. Они как-то так умеют уйти от осуждения, не осуждать никого. Вот. Поэтому, значит, я вот эти вот примеры для меня есть, но я примеры этим мало следую, потому что я никогда не хочу, чтобы вы подумали, когда я о каких-то добродетелях говорю, что они мне присущи, они мне совсем не присущи. Понятно, да? Вот. Вот. Но Бог даст, будем работать над собой совместно. Понятно, да? Поэтому, значит, вот, помнить вот это то, что вот это нагромождение, заполнявшее нашу память о какой-то активной жизненной позиции, которая касается только болтологии, больше ничем, понимаете? Только осуждением, озлоблением, унижением. И с одного предмета ум скитается только на другой, понимаете? И других задевает. И этого разобрали, косточки перемыли. Потом вместе с этим, которым мы косточку перемыли, начинаем другому кости мыть, понимаете? Вот. И в итоге получается, что а эти двое с помытыми костями, потом утром проснулся, ты весь помытый, понимаете? Вот. То есть вот так вот, кольцевое, все по кольцу, понимаете, это помойка называется. Вот помойка идет, и помойка другого, помойка третьего, пятого, понимаете, вот в основном. И все мы живем на помойке в итоге, понимаете, вот через это вот. Поэтому, если помойки будем выходить, хорошо? Ладно. Спасибо, Господи.